Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1 сентября выдался непростым днем не только для школьников, которые стояли под палящим солнцем на линейке, но и для сотрудников МЧС, потому что произошло очень много серьезных и достаточно необычных ЧП.
Ну, начнем, наверное, с обрушения конструкции в Воронежском цирке. Артисты Тамерлана Нукзарова, наверное, запомнят эту дату 1 сентября и свой приезд в Воронеж надолго, потому что вот эти события, которые произошли на Манеже, они просто чудом не унесли жизни многих артистов. Произошло все во втором отделении представления где-то в час дня. На Манеже шел аттракцион «Легенда», в котором рассказывается о добре и зле, о любви мужчины и женщины, преодолевающей любые преграды. Когда на сцену выходили наездники, оборвались тросы, лифтовая конструкция, на которой поднимают балет. И, собственно, все это упало прямо на артистов. Сильно задело парня-наездника. Он слетел с лошади и упал. Повредил лицо и получил травму головы. Но в больнице ему наложили швы и отпустили домой. Также пострадали еще девушки. У одной из них врачи диагностировали травму поясницы, но серьезной опасности для здоровья она не представляет.
Кстати, в цирке рассказали то, что девушки, которые получили легкие ушибы, продолжили работать и сделали все, чтобы представление, намеченное на 16:00, еще одно шоу, в итоге состоялось.
Нет, ну тут нужно пояснить, что всего пострадало 7 человек, и вот трое, из которых 2 были девушки, они пострадали сильнее. То есть их забрали в БСМП, их обследовали. Вот, как я уже сказала, у одной диагностировали травму поясницы, у другой ушиб ребер, парню наложили швы, и после нескольких часов пребывания в больнице их отпустили. А еще 4 девушек, у которых были просто царапины, вот они как раз продолжили работать и выступили в 4 часа в представлении, и на следующий день, в воскресенье, они тоже выступали.
Анна Ратьева, артистка цирка, которая пострадала 1 сентября во время представления, рассказала подробности случившегося на своей странице в соцсети. Во время второго акта мы, как всегда, залезли на лифт, поднимающий нас наверх для выхода на номер. Мы почти доехали, как вдруг неожиданно он просто рухнул. Это произошло настолько быстро, что мы даже сами ничего не поняли. И не понимали, что делать дальше. Кричать, группироваться или отползать из последних сил, дабы что-нибудь еще не упало на нас. Конечно, это было очень страшно.
Ну, нужно сказать, что вот этот подъемник, который, собственно, и рухнул, его привез с собой цирк Тамерлана Нукзарова. То есть эта конструкция не имеет никакого отношения к нашему воронежскому цирку. Ну, возникает вопрос, должен же кто-то проверять весь реквизит. Этот вопрос мы задали директору воронежского цирка Наталье Викторовне Садовиной, и вот что она нам пояснила.
Поскольку реквизит программы, да, и проверяется это у нас в Центре циркового искусства. Не было таких опасений. Лопнул трос, как он оборвался и почему, сейчас выясняют. То есть трос взяли на экспертизу. Отвечать, безусловно, кто-то будет. Посмотрим сейчас после проведения экспертизы, чья вина, на кого ложится, и уже будет видно. Девочки, которые были с сильными ушибами, у которых предположительно был перелом, у них нет ничего такого, их сразу отпустили из больницы. И они уже у нас вчера выступали.
Это была директор Воронежского цирка Наталья Садовина. Но теперь нам остается только ждать результатов проверки правоохранителей, которые скажут, собственно, из-за чего порвался трос и кому предстоит нести ответственность.
Пожелаем пострадавшим артистам крепкого здоровья и посочувствуем зрителям, которые вместо обещанного шоу наблюдали такую страшную картину, которая могла напугать и детей в том числе.
Да, перейдем к следующему ЧП. В это же утро 1 сентября в Воронеже из горящего дома эвакуировали 18 человек. Еще 50 жильцов самостоятельно покинули здание.
Пожар произошел в бывшем общежитии на улице Хользунова. В доме на 8 этаже загорелся лифт, и появилось очень сильное задымление. Звенья газодымозащиты, да, то есть представители МЧС, двигались буквально на ощупь, ничего не было видно. И, естественно, угроза для людей была вполне себе реальной. Пожар в итоге разгорелся на площади всего 1.5 квадратных метра, да, то есть там был открытый огонь. Удалось его потушить достаточно оперативно, пострадавших нет. И к ликвидации вот этого возгорания, то есть и к эвакуации людей, и к тушению привлекалось 40 специалистов МЧС и 11 спецмашин. В очередной раз хочется сказать спасибо нашим спасателям. Пострадавших нет, а все могло быть гораздо более серьезно, чем то, о чем мы сейчас рассказываем.
Стас увидела эту новость в субботу и провела... Нехорошо было проводить, конечно, такую параллель с тем, что произошло буквально за несколько дней в моем доме. Конечно, слава богу, там не было никакого пожара, но в 3 часа ночи я проснулась от какого-то жуткого звука. Я не могла понять, откуда он, что это. Я даже не сразу поняла, что это была какая-то сирена. Я вышла на балкон, посмотрела в окно и думаю, господи, неужели это со стройки соседней что-то доносится? И потом, ну, видимо, с просонья я не поняла, что вообще происходит. Я все-таки додумалась выглянуть в коридор, и там просто стоял жуткий рев сирены. И я поняла, что что-то не так происходит, что-то в доме не в порядке.
А все остальные спят в своих квартирах, никто больше не
ходит на площадку. Да, и, соответственно, в коридоре было все спокойно. И тут я увидела двух мужчин, которые поднимались с верхнего этажа. Причем они делали это очень спокойно, вальяжно. Я думаю, ну нужно наверняка спросить у этих мужчин, что же происходит. Они такие говорят, да, не переживайте, все в порядке. Ну тут случайно, в общем, ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Это ночью, да?
Это ночью, это в 3 часа ночи происходит. И я захожу обратно в квартиру и понимаю, что, ну да, люди там не выбегают, вроде бы нигде нету никакого дыма, никто не кричит, ничего не происходит, но я все равно не могла спокойно лечь спать, потому что, ну, я переживала, я думаю, боже, я живу на высоком этаже, даже куб жизни меня не спасет, кто меня будет эвакуировать отсюда? Ну, реально было, ну, не то, что страшно, но очень беспокойно. Я пошла на балкон, стала выглядывать, ну, из окошка смотрю, внизу люди стоят. Ну, насчитала я примерно человек 20, может быть, немножечко побольше. И они там стоят. То есть я думаю, почему я в квартире, а они на улице? Что-то, наверное...
Может быть, они тебя спасают, как
что-то
раз
неправильно.
Жизни будут
разворачивать. Да, думаю, может быть, мне тоже пора уходить. Потом я даже сама удивилась своей собственной лени, потому что мне было лень одеваться и спускаться вниз. В итоге, насколько я поняла, вот этот блок, в котором нужно было отключить сигнализацию, там что-то заело. И поэтому рабочим пришлось распиливать дверь, и ушло очень много времени, наверное, минут 40. Жутко кричала эта сирена, и, конечно, вот в тот момент я поняла, что вот такое какое-то ЧП, тем более, если оно на самом деле происходит, это кошмарно, это ужасно, потому что ты не понимаешь, что тебе делать, и вот если ты живешь там на 9-10 этаже или выше, как тебя вообще будет кто спасать, как тебя будут эвакуировать, а лифт не работает, а по ступенькам там, наверное, будет какая-то давка, ну, в общем, тяжело представить, особенно если там все заполонило дымом и очень тяжело было передвигаться.
Хорошо, это лестничные клетки, подъезды, пространство нам, в принципе, знакомое. А что делать, если огонь разгорелся в еще более замкнутом помещении, в данном случае в вагоне поезда? Пассажирский поезд Томск-Анапа загорелся, когда проходил через Воронежскую область. На перегоне Колена-Альха-Лискинского региона железной дороги произошло это ЧП. Хвостовой вагон загорелся примерно в полночь, в ночь на 1 сентября. Поезд остановили, вагон оцепили, 28 пассажиров быстро перевели в другие вагоны, как сообщают ЮВЖД, им выплатят компенсацию. К счастью, никто не пострадал, и уже спустя час, наверное, уже не совсем правильно говорить, эти опоздания в час для поезда достаточно серьезное, через час состав двинулся по назначению, а вагон остался на месте, его продолжали тушить. Из-за этого задержали сразу несколько других пассажирских поездов. Самая большая задержка почти на 3 часа относилась к поезду Воркута-Адлер. 2 часа 48 минут он простоял вот именно из-за этого ЧП с горящим вагоном.
Следователи на транспорте сейчас проводят проверку по факту возгорания вот как раз в этом поезде. И они рассказали некоторые подробности. Возгорание произошло в вагоне номер 17 в районе розетки, в которую был включен холодильник. И проводник вагона сорвал стоп-кран, после чего начали тушить пожар штатными средствами. Но вот уже, как ты рассказал, после остановки поезда отцепили отцепили вагон от состава, и, соответственно, там уже приехали пожарные. Ну и, соответственно, следователи назвали предварительную причину возгорания – это неисправность электророзетки.
В очередной раз мы переходим к вопросу, кто проверяет эти розетки в каждом из сотен поездов, которые колесят по нашей родине. В общем, опасности можно ждать откуда угодно.
Давайте сейчас на этом прервемся и после паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Как мы уже сказали, спасатели просто выдохнули, когда закончился день 1 сентября, потому что именно День знаний стал днем большого количества неприятных чрезвычайных происшествий. И по удивительному стечению обстоятельств все они так или иначе закончились, ну, относительно хорошо. Да, есть травмы, но нет погибших.
Мы уже говорили о том, что 1 сентября в Воронежском цирке рухнула конструкция, пострадали несколько артистов, о том, что горело общежитие, к счастью, никто из людей не пострадал, и о том, что огонь разгорелся в вагоне поезда. А сейчас поговорим вот о каком случае. 1 сентября в Воронеже пропал 4-летний малыш. Его искали сотрудники МЧС, волонтеры, все, кто могли, вышли на поиски. В итоге малыш прошел 7 километров пешком и потом сам вышел к людям.
Инцидент произошел в селе Новогремячий Хохольского района. Экстренные службы искали ребенка возле реки Дон. И больше всего все боялись того, что искать надо не возле реки, а в реке. Боялись, что малыш мог утонуть. Отрабатывались и другие версии. Поиски шли полным ходом, когда неожиданно поступила хорошая весть. Малыш найден живым. Как ты уже сказал, ребенка обнаружили за 7 километров от дома на границе Гремячего. Малыш встретил трактор, который косил траву, и обратился к водителю, попросил помочь вернуться к родителям. Волонтеры, в свою очередь, напоминают родителям, что в случае пропажи маленького ребенка очень ценно время, нельзя медлить. И существует миф о том, что обязательно нужно ждать там 3 дня, прежде чем полиция примет заявку на пропажу.
Да это же малыш совсем, ну какие 3 дня? Тут счет идет просто не то, что на часы, на минуты, может произойти все, что угодно.
И в первую очередь нужно обращаться как раз к правоохранителям, полиция, МЧС, уже потом, наверное, следует подключать помощников в виде волонтеров, в виде ваших соседей, которые готовы выйти с фонарем и факелом на поиски. В общем, не теряйте драгоценных минут, говорят волонтеры.
Я услышала об этой истории и сразу вспомнила ситуацию, которая произошла год назад на границе Липецкой и Воронежской областей, когда тоже маленький мальчик, ему было почти 3 года, если я не ошибаюсь, малыш отправился с отцом куда-то в поле, отец там занимался своими делами, косил траву, и мальчик остался один. И просто растворился потом вот в этом лесу, в этом поле. И как раз вот ты сказал о том, что нужно сразу же обращаться к силовикам, к правоохранителям, к спасателям. В том случае родители решили попробовать поискать сами, обратились к волонтерам. И, в общем, как-то первые, наверное, вот эти часы, первые моменты были упущены, потому что в итоге ребенка искали практически неделю, и все просто следили за ходом поисков, особенно когда на 4-й, на 5-й день стали находить одежду, стали находить следы от ножек, то есть вместо лёжки. Было ощущение, что вот-вот и найдут ребенка. Да, появятся хорошие новости, что все будет хорошо, потому что ну, ребенок же идет, следы свежие, значит, он еще живой, значит, все хорошо. И, конечно, когда поступила, по-моему, на 7-й день информация о том, что ребенка нашли, но нашли тело во овраге, это, ну, это была кошмарная абсолютно ситуация. Это и шок, и вот и злость какая-то, ну, просто даже непонятно на кого. Просто от того, что вот так происходит. Страшно было представить, что испытывал ребенок маленький, когда он ночевал в этом лесу. Там его тело было все искусано какими-то насекомыми. Он не ел ничего, не пил всю неделю. То есть в каком жутком состоянии находился ребенок? Какой стресс он испытал? Вообще, как он, бедняжка, один неделю прожил в этом лесу?
Еще важный момент, то, что там была достаточно широкая география поисков, то есть прочесывали районы, находящиеся в нескольких километрах там, от места пропажи, а в итоге, как я понимаю, овраг находился совсем рядом где-то, просто по какой-то причине его обошли стороной, да.
Ну, непонятно. Было абсолютно непонятно, как не заметили, как не нашли. Ну, потому что ребенок маленький. Мог спрятаться где угодно, мог провалиться куда угодно. И здесь очень хорошо, что вот эти 7 километров, они в итоге закончились тем, что ребенок натолкнулся на тракториста, который ему помог, который его там довез до родителей и так далее. Но а если бы он не наткнулся на человека в поле?
Давай лучше об этом не думать.
Ну просто хочется еще раз как-то вот акцентировать на этом внимание, что ну следите все-таки за своими детьми, ну как-то не теряйте их из поля зрения, когда им 4 года, 3 года. Очень много таких случаев, и это возмущает. В Липецке тоже недавно была ситуация, когда девочка, ну она была повзрослее, по-моему, было 7 лет. Они приехали на пляж, все купались, в итоге девочка пропала, не могли ее никак найти. И вот если здесь спасатели боялись о том, что искать нужно в воде, малыш утонул, то в итоге девочку так и нашли в воде, она утонула.
Еще очень часто истории возникают, когда ребенок находится, например, у бабушки, то есть территория села, где каждый человек тебе знаком, где каждый человек тебе друг, и, казалось бы,
никто
надо
не
следить
переживает
за ребенком вообще. Все в полном спокойствии находятся, что здесь он точно в безопасности. Но стоит выйти куда-то за границу, ему стоит там завернуть в лес или подойти к дороге, которая тоже находится совсем рядом, и последствия могут быть очень серьезными. Перейдем к другим новостям, переместимся в Воронеж, а точнее в его район, который прославлен на всю страну, наверное, уже прославлен незаслуженно, уже его криминализация, не знаю, есть ли такой термин, не достигает того уровня, которого, возможно, когда-то и достигала. На Машмете воронежцы разбили лобовое стекло, выброшенным из окна пакетом с водой. И тут, конечно, хулиганы. Можно подумать, что это малолетние хулиганы, какие-то дети, которые от нечего делать, швыряют с этими пакетами, куда попало, их бросают. Но, как рассказывает очевидца, к повреждениям машины причастна некая девушка.
Это была месть.
Сразу, да, возникают такие сценарии, супружеская неверность там, да,
ну, или просто долги. Неверность парня-девушки, девушки-парню.
Вот очевидцы рассказывают. Вместе со своей подругой проходила мимо этого дома, как вдруг услышала резкий хлопок. Через несколько минут раздался второй, довольно громкий. Включили фонари и увидели, что разбито лобовое стекло автомобиля. Наверху лежал лопнутый пакет с водой. В общем, чего только не стоит бояться воронежским автомобилистам, откуда только не ждать угрозы. Тут вам и замки вешают на дверные ручки или диски, и какие-то странные предметы скидывают сверху. В общем, жаль, что ушла гаражная культура, жаль, что каждый из нас не чувствует необходимости спрятать свою ласточку куда-то в безопасное место, вот запереть ее в эту конурку, чтобы все точно с ней было хорошо.
С какой любовью ты говоришь о машинах?
Потому что вот эти вот ситуации, подобные той, которую я сейчас рассказал, они всегда вызывают неподдельно жгучие эмоции у каждого из тех, у кого есть автомобиль. Просто очень глупо, непонятно зачем, по пакеты с водой, телевизор сброшенный из окна и тому подобные вещи портят жизнь, не дают спокойно спать.
А если продолжать разговор об автомобилистах и сегодняшней дате, а именно 3 сентября, то мы должны рассказать всем нашим слушателям, что в Воронеже из 80 автомобилей выстроили портрет Михаила Шуфутинского.
Автор песни «Я календарь переверну» и снова 3 сентября, мне кажется, переживает второй виток своей максимальной славы. И наши автомобилисты, которые к каждому, наверное, крупному празднику готовят подобные флешмобы, поздравляют там женщин с 8 марта, поздравляют всех воронежцев с Новым годом, начали выбирать альтернативные даты какие-то, искать интересные, выстроили огромный портрет Михаила Шуфутинского. Любопытно, что скажет об этом сам шансонье, если увидит фотографии воронежцев. Кстати, услышал сейчас, что песня «И снова 3 сентября» выбралась на лидирующие позиции в чартах российского iTunes. Ну, чем не признание?
Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же так? Все у нас с тобою был апрель, и в любви мы клялись, но, увы, пролетел желтый лист по бульварам Москвы. 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания, день, когда я совсем один. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез 2 сентября.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Перейдем от обсуждения жгучих, не всегда приятных, но всегда интересных новостей к главному событию города и, наверное, всего региона прошедшей недели. Воронеж – город-сад. Не раз в этой студии мы говорили об этом фестивале, не раз обсуждали его новые фишки. И сейчас, наверное, самое время подвести итоги, потому что вчера последний день фестиваля. В вечернее время наблюдал, что в парке «Динамо» было невероятное количество машин, то есть воронежцы стремились ухватить за хвост последний шанс побывать таки на этом фестивале.
Стас, я вот сама с такой тоской воспринимаю эту новость, что фестиваль закончился, что праздника больше не будет, потому что вот эти 4 дня с 30 августа по 2 сентября, мне кажется, они вот очень много хорошего, доброго привнесли для каждого воронежца.
Что очень, очень интересно, что реально много гостей не только из других регионов приезжают на Воронеж город-сад, но и из других стран. Можно было встретить не просто спикеров, которые со сцены тебе что-то вещали, можно было встретить интересных людей около арт-объектов, пообщаться с ними, перенять какой-нибудь опыт, если вам сфера там садоводства, земледелия, ландшафтного дизайна и так далее интересна.
На выставке, на фестивале, на форуме выставлялись более 160 экспозиций, и они, конечно, были очень впечатляющими. Я гуляла 31-го вечера, и, конечно же, я понимала, что, ну, скорее всего, я мало какие арт-объекты уже увижу. Работает фестиваль, как заявляют организаторы, с 10 до 8 вечера, ну, с 10 утра до 8 вечера. Но что я хочу отметить? Поход на город-сад 31 числа перед Днем знаний, когда, наверное, очень много воронежцев собирали своих детей там на линейку, это было просто мое лучшее решение, потому что было, во-первых, прохладно вечером, во-вторых, было не так много людей. Конечно, но некоторые экспозиции уже, ну, реально прятали. И было темновато, их невозможно было рассмотреть. Но то, что я видела, это было очень-очень круто. Во-первых, для тех, кто вдруг не был, давай расскажем, что одной из тем фестивалей стал год Японии в России. И можно было прекрасно прогуливаться по центральной аллее парка, где стояли такие японские куклы. Их, наверное, было 3 или 4. И вот, то есть, вот аллея, кукла такая, с ней можно было сфотографироваться, ну и выглядела она просто интересно. Плюс ко всему, вот это озеро, которое мы можем ежедневно наблюдать на «Динамо», оно тоже превратилось в какой-то такой японский водоем, потому что там были перевернутые зонтики. Это тоже было интересно. Плюс ко всему, один из мостов над вот этим ручейком в парке, он тоже был оформлен в таком в японском стиле. Очень впечатляюще.
А как же огромная картина на холме? Ты смогла на нее как-то посмотреть? Вообще видно с земли? Я не совсем понимаю. Я видел съемки с квадрокоптера, который, кстати, можно у нас на сайте посмотреть.
Картина на холме, ну, конечно, она крутая по объемам, по размерам. Но, наверное, действительно, на нее смотреть, ну, лучше с высоты. То есть, как бы вот фото, оно лучше передает всю объемность, всю картину, все изображение. Потому что так, когда ты стоишь на одной части парка, а она, ну, на другом холме нарисована, но ты ее не видишь полностью.
То есть, в общем, недоработка. Надо было поставить вертолеты для Воронежцев, чтобы они там поднимались на короткое время. Или воздушный шарик, было бы отлично. Мы спросили у воронежцев, у гостей фестиваля, какие из арт-объектов им понравились больше всего. Да, забыл отметить, что на фестивале «Город Сад» работала выездная студия «Комсомольской правды». Вели оттуда прямую трансляцию, отправляли как аудиоконтент, так и яркие красочные фотографии. Так вот, спросили у гостей студии, что им понравилось больше всего. Давайте послушаем.
Понравилось. Отличное настроение и такой дизайн красивый. И вообще люди не зря работали над этим.
Лена. Все понравилось. В прошлом году не было столько экспозиций красивых.
Меня зовут Наталья. В целом все понравилось, что это очень хорошая площадка, чтобы погулять с детьми, с семьей, посмотреть. Мы вообще являемся участниками. Мы заняли второе место.
Валерий. Очень красивые пейзажи, которые представлены некоторыми студиями в миниатюре. Сыну очень понравилось. Там запущены маленькие рыбки, черепашки. Все очень классно выглядит. Ну и каждая фирма, которая представила свое творчество, тоже очень классно.
Чем понравилось?
Муравьи.
Еще мотоциклы.
Как я лазил по беседке с колокольчиком.
Я просто хочу присоединиться к воронежцам, которые делились своим мнением, и хочу рассказать про прекрасную зону в подробностях, которая, ну, мы привыкли ее называть сено-солома, но там в этом году было не только сено и солома. Во-первых, были вот эти прекрасные квадраты из сена, которые были разрисованы, ну, граффити. Ну, то есть на них были какие-то изображения. И это было очень-очень круто. Особенно какая-то девушка, похожая на индейца. И выглядит это потрясающе. Ну, по моим скромным ощущениям. Это мы даже с подружкой подходили и трогали это сено. Ну, в общем, это было...
И ломали картины.
Нет, мы не ломали картины. Это было очень прикольно. Гигантские муравьи, которые расположились по всему склону. Эти деревянные трудолюбивые насекомые. Они тоже были очень крутые. И вот днем, конечно, ты больше видишь, потом видишь все объекты, прекрасных можешь рассмотреть, там, потрогать и так далее. Но вот этот муравейничек, в итоге, в котором стояла установка, и там, если я не ошибаюсь, играли на барабанах, ночью это выглядит как некое такое сооружение из веток, из каких-то деревьев, и оно подсвечивается. То есть это прям такой, знаешь, мистический муравейник. И даже вот, ну, вечером было очень интересно на это посмотреть. Плюс ко всему, вторая зона, там же как было поделено, на одной стороне муравьи трудолюбивые, на другой праздная стрекоза. И вот там, где была праздная стрекоза, натянули гамаки. И днем, конечно, пробиться туда было очень сложно, занять место, а вечером мы прекрасно смогли лечь в гамак и отдохнуть. Мы даже позволили себе поесть виноградика спокойно. То есть, представляешь, насколько прекрасно можно было провести время в прохладе, повисеть, покачаться в гамаке, а потом перейти на огромные деревянные качели и покачаться еще на них.
Я с трудом представляю, что там было днем около этих любимых стрекоз, наверняка там буквально очередь за фотографиями.
Очень-очень было много людей.
Почему бы не растянуть фестиваль не на 4 дня, а на чуть больше время? С чем это связано? Наверное, с тем, что какие-то из арт-объектов могут превратиться в труху, завять, испортиться.
Ну, все-таки, ну, есть некий регламент, который там вырабатывался не год из года.
Зачем такое сделали таким жестким? Пускай больше дней, пускай больше воронежцев придет на фестиваль.
Ну и так, в первый день фестиваля его посетили более 60 тысяч человек, а это был четверг. Вот представь, что происходило там на выходных. То есть если пока что еще организаторы не объявляли официальные цифры конкретные, сколько всего человек посетило фестиваль, но вот в прошлом году было 220 тысяч. И год от года количество людей увеличивается постоянно. И потому что я видела в этом году, мне кажется, что, конечно, там было больше 220 тысяч человек. Ну, действительно, просто их прибывало и прибывало. Ну, и, Стас, с другой стороны, мы же не можем не отметить тот момент. Понятное дело, что это все объективно, но фестиваль, он затрудняет движение. И, ну, как бы есть объективные причины, по которым, ну, мы не можем две недели...
не затруднялось бы настолько, если бы люди, ну, растягивались по времени, грубо говоря, приезжали там не в один день все и не в два. Давай послушаем еще одного из гостей фестиваля, который заглянул в выездную студию КП. Это руководитель управления внутренних дел Артур Дорошев. Слушаем.
Очень замечательный фестиваль, много улыбающихся, счастливых людей, детей. Все это всех радует и дарит хорошее настроение на выходных днях. Для меня, как и гражданина Российской Федерации, как жителя города Воронежа, тоже радует это мероприятие.
Стас, продолжаю делиться своими впечатлениями, как и глава МВД Воронежского. Мне понравились зеркальные сады.
Что это было? Расскажи для тех, кто не видел. Я не видел.
Это была какая-то некая 3D-инсталляция, не знаю, конструкция. В общем, тебе кажется, что ты просто подходишь и как бы просто фотографируешься с какими-то, с некими садами, которые сделаны. Я даже не могу сказать точно, из какого материала они были сделаны, то ли фанера, то ли что-то другое. Ну, не буду брать на себя ответственность точно говорить, что это. Но суть в том, что ты дальше заходишь, и знаешь, как будто ты в зеркальном лабиринте находишься. Это были не зеркала, но какая-то такая поверхность, а отзеркаливающая. И то есть ты гуляешь, ты можешь пройти разными ходами, свернуть направо, налево. И суть в том, что потом несколько было выходов, и ты как бы все время выходишь из такого прекрасного сада. То есть с виду внешне, с фасада, это такая некак, ну не то что коробка, но такая со всех сторон некий вход в сад. Внутри ты заходишь, это такие зеркальные лабиринты, и
в общем,
очень круто
том,
гулять.
Ты так или иначе попадаешь в сад.
Да, ты попадаешь в сад. И еще, знаешь, было очень интересно. Вот опять же, если говорить вот на моем опыте, это было вечером. Во-первых, все отражается очень хорошо. Свет, деревья, которые сверху окружают вот этот импровизированный сад. Настоящие деревья. Ты поднимаешь вверх голову, ты видишь всю эту зелень, ты видишь звезды, небо. И все это в отражении, в совокупности это производит очень приятное впечатление.
Очень жаль, что город-сад закончился, и очень жаль, что подобного рода мероприятия проходят в нашем городе так редко. Вот если бы в парке...
Мне кажется, раз в год это оптимальная периодичность, иначе люди бы не так, наверное, ценили все это. Ну и плюс ко всему нужно напомнить всем нашим слушателям, что... в течение всей этой недели в Воронеже проходит фестиваль «Мой город. Мои возможности». Ознакомиться с программой всех этих мероприятий можно на нашем сайте и на сайте администрации.
Давайте дадим слово организаторам города-сада.
Руководителю Департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексею Корякину.
Мне, конечно, лично очень порадовала входная группа. Мы организуем фестиваль так, чтобы он с самого начала, с первых шагов, создавал атмосферу впечатлений. В этом году, как мне кажется, очень удачно была сформирована рабочая группа из живых цветов, из символов года волонтера «Сердец». И мы еще сделали так, чтобы она работала в ночное время. И отдельное внимание мы делали современному направлению, современному искусству стрит-арт. Это граффити. И в этом году мы пригласили наших британских коллег и друзей, которые добились больших результатов в этом направлении. Японской тематика, которую мы изначально вводили в наш фестиваль, она тоже, я считаю, очень хорошо и органично вписалась. Вот японский мост, такое ощущение, что он здесь был всегда. Настолько хорошо он вписался в атмосферу парка и очень хорошо поддержан еще нашими ландшафтниками в плане озеленения вот этих вот бонсаев стриженных и фонарей. Это очень интересно.
Это был руководитель Департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Корякин.
Первые дни после города-сада организаторы будут аккуратно складывать все наследие фестиваля, но в ближайшие недели начнут думать над концепцией следующего фестиваля. И что мы увидим в следующем году, пока это загадка, наверное, интрига интересная.
На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.